Перед тем, как начать с нами обед или ужин, отец Серафим Битюгов сам обычно читал молитву. И после окончания тоже сам читал. Причем не одну и не две, а иногда много разных молитв. И с особенной любовью, явно ведя нас тут же после обычной человеческой еды, какие-то сверхчеловеческие дали. Обычно эта вереница после обеденных молитв начиналась с особенно часто им повторяемой «Ядят убожие и насытятся, и восхвалят Господа, взыскающие Его, жива будут сердца их век века». В связи с этим вспоминается мудрая формула Авва Силуана Афонского о норме еды. Есть надо столько, чтобы после еды хотелось молиться. То есть, если еда не нарушает какой-то путь молитвенной непрестанности, то она не чрезмерна. Однажды, когда за обеденным столом было много народа, отец Серафим рассказал некоторые случаи своего соприкосновения с миром духов злобы поднебесной. Кое-что мне запомнилось. Пришла ко мне на квартиру одна знакомая мне бесноватая. Поговорив с ней немного, я встал и пошел к шкафу, где у меня стоял святой елей. Слышу, она говорит: «Князь, а он меня маслом хочет мазать». Одна его молодая духовная дочь ему рассказала: «Всю ночь мне снился страшный мужчина. Утром я пошла на работу и вижу, что он идет ко мне по тротуару навстречу и говорит: „Хорошо я тебя сегодня помучил“». Помню еще, как отец Серафим сказал: «Если правильно относиться к этому, то можно не бояться бесов». Так учили и древние отцы. Схиигуменья Мария, о которой я уже упоминал, пошла в монастырь лет 16. Отец ее был богатый купец, а матери она не помнила. Была у нее еще добрая и верующая по-настоящему няня. И вот отец решил, что пора выдавать ее замуж. Был назначен день, когда приедет сваха с женихом и будут смотрины. В этот день она, печальная и о замужестве совсем не думающая, должна была надеть какое-то особенное парадное платье из красного атласа. В этом платье она и сидела одна в большом двухсветном зале, ожидая гостей жениха. Гости задержались, а она, положив руки на стол, а на руки голову, неожиданно заснула. И вот она видит, что открываются двустворчатые двери, и в комнату входит высокая госпожа в таком сияющем одеянии, что ей стало страшно. Госпожа прямо подошла к ней, взяла ее левую руку и трижды намотала на нее четки со словами «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Девушка проснулась и бросилась к няне с рассказом о видении. Няня сразу и твердо решила: «Никаких женихов. Пойдем наверх к себе». Там она велела повязать щеку платком, а сама пошла к отцу и объявила, что у девочки заболели зубы. Смотрины были отменены, а вскоре и отец, устрашенный видением, сам отпустил ее в монастырь. Я только один или два раза был у матушки Марии, уже в 50-х годах, и она так поддержала меня в это время большого моего одиночества. Мой отец, накануне принятия священства, был чиновником Московского окружного суда и жил со своей молодой женой где-то около Сивцево-Вражка. Случилось так, что их знакомая, монахиня за иконоспасского монастыря, впала в тяжелый плотской грех, в результате чего была изгнана из монастыря, подверглась многим поношениям и лишилась всякой поддержки. Была она молодая красавица. Моя мать особенно запомнила, что волосы у нее были почти до полу. И вот приходит мой отец домой и говорит, что деваться ей некуда и что ей надо помочь. «Будешь ли ты против?» — спросил он, — «если мы приютим ее у себя?» И тут, — рассказывает моя мать, — я заплакала и бросилась ему на шею в чувстве какой-то благодарности. Так изгнанная поселилась у нас и была опекаема. Мой отец не был ни в семинарии, ни в академии, но можно сказать, что тут он сдал свой экзамен и мог ехать принимать священство. Посвящал его замечательный архиерей Алексий, архиепископ Виленский. Мне кажется, что если бы в символе веры вместо слов «и страдавша, и погребенна, и воскресшего» было сказано «и страдавша, и умерша, и воскресшего», была бы сильнее передана действительность вочеловечения Христова. Воскрес в третий день он, конечно, не по божеству, которое никогда не умирало, а по человечеству. Так что словом «воскресшего», а также словом «страдавша», действительность вочеловечения уже передается. Но везде, и в Писании, и у отцов Церкви, подчеркивается факт смерти Христовой. И мне кажется, это для того, чтобы через нее, как через крайнюю точку его человечности, еще ослепительнее засияла его божественность. Слово же «погребенного» догматически ничего не доказывает и передает только исторический факт. Но есть ряд великих фактов из жизни Спасителя, например, крещение, преображение и другие, не нашедших отражения в символе веры. Христос Иисус умер, но и воскрес. Послание к римлянам, глава 8, стих 34. Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 15. Иисус Христос есть первенец из мертвых. Откровение, глава 1, стих 5. Чем ближе к человеку, да и ко всему миру Голгофа, тем все больше им нужно откровение Писаний о смерти Христовой, неотделимой от Его воскресения. Чем глубже мы познаем в свете божественности Христа Его человечество, тем спокойнее и увереннее становится на сердце, потому что ведь и мы всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Второе послание Коринфянам, глава 4, стих 10. «Я есть первый и последний, и живый, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь». Откровение, глава 1, стихи с 17 по 18. Для того Слово Божие сделалось человеком, чтобы человек, соединившись с Сыном Божиим и получив усыновление, сделался Сыном Божиим. Конечно, святой Ириней хочет сказать «в теле Церкви Его». У святого Ипполита Римского, III век, есть мысли о Церкви такой же глубины. Церковь, всегда рождая Христа, мужеская и совершенная отроча Божия, проповедуя Бога и человека, учит сему все народы. К современному экуменическому движению приходится иметь как бы двоякое отношение. Та форма, в которую оно вылилось, для нас неприемлема. И дело здесь не просто в форме. Если есть совет церквей, то это означает, что в истории до сих пор еще не было никогда церкви. То есть зачеркивается все первохристианское созидание ее и все последующее отеческое учение о непрерываемой жизни единой апостольской церкви. Экуменическое движение по своему существу — это путешествие в неизвестность, сказал очень ученый немец и экуменический деятель Лука Фишер. Мы можем мыслить только апостольски. Бог один, и церковь одна. Идея какого-то церковного интернационала кощунственна. Неверие в одну церковь есть неверие в одну и единственную Пятидесятницу. Современный экуменизм — это еще не вселенское христианство, а только некое вселенское объединение лютеран и им сочувствующих, пан-лютеранство. Совет церквей есть совет неверия в церковь, или, как говорил Хомяков, призрак единства. Он же говорил, церковь не есть государство, и потому не может допустить ничего похожего на условное соединение. Церковь не может быть гармонией разногласий. В десятке христианств, действующих совокупно, человечество с полным основанием опознало бы сознанное бессилие и замаскированный скептицизм. Но на знание этого нельзя останавливаться. Тот же Хомяков говорил, что сокровенные связи, соединяющие земную церковь с остальным человечеством, нам не открыты. Но это означает, что они существуют и могут быть открыты. Сама жажда в лютеранстве христианского единства уже говорит о жажде церкви. А жажда церкви не есть ли начало ее? Недавно я слышал, что будто бы именно в недрах лютеранства, но вне связи с Советом Церквей, возникло движение монастыря в миру, белого иночества, то есть внутреннего подвига. Конечно, Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму, но для этого чуда надо, чтобы эти камни как-то захотели стать детьми. Вот все дело сейчас и сводится к этому. Искренно ли и в лютеранах, и в нас это жажда церкви? Или же мы только подражаем миру, спеша на самолетах, на международные экуменические съезды? Ведь все же знают, где-то в религиозных низах живут сектанты, считающие нас православных неверующими и идолопоклонниками. А где-то наверху, в залитых электричеством залах, в это же самое время сидят образованные сытые люди и благополучно разрешают экуменические проблемы. Соединяются христиане не экуменически и не организационно, а только благодатно. Если будет в них жить благодать, то она научит и организации. А для стяжания благодати нужны не съезды, а подвиг святости, который состоит в личном покаянии и в личной любви к Иисусу Христу. Матушка Смарагда рассказывала. Сидит одна женщина на базаре, торгует чем-то от своего огорода. Платок натянула совсем на глаза. Во-первых, солнце печет, а во-вторых, чтобы меньше отвлекаться на окружающую суету. Творила она молитву Иисусову. Сидит она, опустив глаза, молится, и вдруг слышит, что подошедший нищий старик говорит ей: «А ты бы попроще, только, Господи, помилуй, так-то тебе легче будет», — сказал и пошел. Видела она его в первый раз. Молитву творила, конечно, про себя. Слышать он не мог. Вот какие у нас бывали и торговки, и нищие, в заключение сказала матушка Смарагда. Почему сейчас же после слов символа о вере во едину святую соборную апостольскую церковь мы произносим слова «исповедую единокрещение»? Едина или одна церковь и одно крещение. Но почему именно об этом напоминает символ, а, скажем, не о причащении или ином таинстве? В первые века христианства было много споров, перекрещивать ли еретиков или отпавших и потом вновь приходящих к церкви. И восторжествовала мысль: перекрещивать нельзя, так как благодать крещения, если оно было совершено в определенной форме, на этих людях осталась, несмотря на их дальнейшие заблуждения. И сейчас церковь не перекрещивает некоторых даже весьма далеких от нее сектантов, получивших это крещение в своей еретической общине. Крещение есть дверь в церковь. Но в таком случае, если сектант не перекрещивается, то не означает ли это, что он в каком-то сокровенном смысле уже прошел эту дверь, что он сохранял и в сектантстве свою связь с церковью? Наверное, это и есть догматическое подтверждение формулы Хомякова о непостижимых связях церкви с прочими христианами мира. Для католиков и для некоторых православных церковь — это духовенство. По посланию восточных патриархов 1848 года церковь — это весь православный народ. После смерти мы, может быть, увидим, что ее границы еще шире. Хомякова надо знать, а многие знают о нем только то, что сначала он был гвардейским офицером, а потом основателем какого-то, по их мнению, романтического богословия. Вот кусочек из совсем уже неизвестных воспоминаний о нем Самарина. Раз я жил у него в Ивановском. К нему съехались несколько человек гостей, так что все комнаты были заняты, и он перенес мою постель к себе. После ужина, после долгих разговоров, оживленных его неистощимой веселостью, мы улеглись, потушили свечи, и я заснул. Далеко за полночь я проснулся. Утренняя заря едва-едва освещала комнату. Не шевелясь и не подавая голоса, я начал всматриваться и вслушиваться. Он стоял на коленях перед походной своей иконой. Руки были сложены крестом на подушке стула. Голова покоилась на руках. До слуха моего доносились сдержанные рыдания. Это продолжалось до утра. Разумеется, я притворился спящим. На другой день он вышел к нам веселый, бодрый, с обычным добродушным своим смехом. От человека, всюду его сопровождавшего, я слышал, что это повторялось почти каждую ночь.